Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья, радости и благосостояния. Поймете, почему я так сегодня с вами приветствуюсь. Это программа «Большая перемена» в студии радиостанции «Говорит Москва». Юлия Власова.
Это я.
И...
И Илья Переседов.
А это я, да, как можно догадаться. А тема у нас сегодня будет такая: научите меня жить. Зачем нужны консультанты в бизнесе и в жизни? С ней нам поможет разобраться Олег Дружбинский, бизнес-консультант. Олег, приветствую.
Всем привет.
Да, все мы, можно сказать, почти с молоком матери впитали вот эту фразу героини фильма «Москва слезам не верит». Не учите меня жить, лучше помогите материально. Да, с одной стороны. С другой стороны, как я выяснил, готовясь к нашему эфиру, к сегодняшней программе, когда люди внезапно получают финансовую помощь, а это самое простое, например, выигрыш в лотерею, что вот в лотерее среди там ваших знакомых выигрывают редко, но в масштабах всей планеты выигрывают регулярно люди. И оказалось, что 97% людей, которые выигрывают значительные суммы денег в лотерее, то есть вот боженька им финансово помогает, да, в течение следующих 3-5 лет они не просто возвращаются к своему предыдущему уровню дохода, но еще и проседают.
Снимаются?
Ну, это как бы уже там все по-разному, да, то есть выясняется, что просто дать денежки вот так вот на лапу, это не выход. Это я уже прям почти за Олега рассказываю.
Но да? Действительно, это не выход. Вы знаете, если человеку дать рыбу, а не удочку, как известно, да, он что только с этой рыбой может не делать, то в первую очередь подавиться костью. Поэтому с деньгами нужно быть осторожными, это правда. Но главное даже не в этом. Если уже говорить о бизнесе и о деньгах, как к ним имеет смысл идти? Я бы начал даже не с денег. Я бы начал с того, зачем это человеку нужно. Ведь деньги – это не всегда счастье. Я видел много людей очень богатых и одиноко сидящих в своих коттеджах, знаете, в подвале, играющих в одиночку же в бильярде.
Скрипочка такая играет. Мы все очень пожалели людей, которые одиноко сидят на Рублевке.
Но на самом деле, на самом деле... Бедные. Знаете, да, вы их, конечно, пожалели, но вот прямой пример. Такой, знаешь, человек сильно пьющий, играет в бильярд в подвале своего, значит, особняка. Я его спрашиваю: слушай, ну что ж ты такой вот здесь пропадаешь? У тебя мечта есть? Он говорит: да. Я говорю: а какая? Он говорит: Порш последний. Я говорю: и что? Он говорит: ну, он рядом стоит в гараже. Я говорю: и все? Он так огорченно выпил еще полстакана виски и чуть ли не заплакал. Это не шутка, кстати. Вопрос ведь...
Мне сразу на это вспоминается реплика из женских пабликов во ВКонтакте. Как там? Рыдать от одиночества в салоне Мерседеса все-таки лучше, чем в маршрутке.
Да, это правда. Но, тем не менее, вернемся к вопросу «Зачем?». Зачем? Мне кажется, что этот вопрос, он как бы принципиален. Человека, который хочет идти в бизнес. Тебе нужны деньги, тебе нужно влияние, тебе нужно что-то еще, оно все тебе зачем? В моем представлении на этот вопрос отвечает довольно мало людей. Кажется, что вот там мешок денег или там счет с бесконечным количеством нулей – это и есть цель. Но так может получиться, что эти деньги приведут тебя, ну, условно, к суициду или к депрессии. Или к разрушению отношений со всеми близкими. Или к пониманию того, что с тобой дружат только потому, что у тебя деньги. Тебя любит женщина только потому, что у тебя деньги. К тебе вообще обращаются только потому, что у тебя деньги. А сам-то ты кто? И в этот момент человек задает себе вопрос: а действительно, а зачем я все это делал? Друзей я потерял, меня никто не любит. Ну да, я могу там есть... икру, условно говоря, и носить костюмы. Но сколько мне этих костюмов надо? 20 штук, 30, 50, там, точка, да? Поэтому я все-таки начал бы с вопроса: тебе это зачем?
Хорошо, и как на этот вопрос отвечают правильные пацаны. Вот такие вот в России. О,
почти, вот, чтобы было все, и чтобы мне все было, и мне за это ничего не было. Mm-hmm. Это такой классический инфантильный ответ, потому что так говорит ребенок. Ну, давайте, как бы, если уж вернемся немного в сторону психологии, чтобы у тебя все было, и тебе за это ничего не было, так не бывает. Потому что за все тебе в итоге прилетит. И за то, если ты кого-то кинул, прилетит. И если ты набил денег, полный мешок, и потом у тебя корона на голове поцарапала голову, и ты вообще потерял разум, такое тоже бывает. И мы многократно видим эти примеры. Вот давайте возьмем, например, Блиновскую. Да? Всем известный пример известного коуча, известной, ну, назовем так, предпринимательницы. Что мы видим, даже безотносительно ее бизнеса?
Её... Я сейчас небольшую справку дам.
Да, просто давай,
может, хорошо. Кто-то... Вдруг все-таки не знает.
Да, значит, Елена кто-то. Блиновская была такая, как бы называла себя там бизнес-консультантом, которая активно продавала на просторах социальных сетей, ну, причем такую программу визуализации желаний. Продавала очень успешно. А потом, что удивительно, погорела банально на невыплате налогов. То есть оказалось, что реально там с оборотом, по-моему, порядка 1,5 миллиарда рублей в год, она все свои доходы раскидывала на ИП там, своих родственников и друзей. То есть самая примитивная, самая тупая схема вообще, которую можно себе представить. Сэкономив, ну, на разнице, собственно, ну, она могла бы пойти, ну, там, то есть ей бы сложно было пойти на доходы минус расходы, соответственно, ей светило только 6%, наверное, да?
Да, с таким оборотом.
С оборота. Соответственно, ради, а так она была бы вынуждена, сколько, ну, 13 платить, да? То есть ради 7% прибыли, вздумайтесь, 7% прибыли, она пошла на махинации, в итоге сейчас сидит под следствием и будет выплачивать все, включая пение. Ну и, конечно, не знаю про наших сограждан. Ну, у меня, конечно, доверия к ней вообще не было, но сейчас это просто выглядит как комично.
Илья, я хотел обратить внимание на один нюанс, который есть в ее судьбе. Как вы знаете, она действительно была задержана за уклонение от налогов, но на первом заседании суда ее отпустили под домашний арест. Ну, поскольку она, ну, в общем, для общества не составляет какой-то вины, mm-hmm. она же там не бандит, не преступник, она благополучно сидела дома. Но, как вы знаете, если тебя отправляют под домашний арест, есть определенный набор ограничений. Ей было запрещено встречаться со свидетелями, там, соучастниками. Но, тем не менее, она устроила дома вечеринку, на которую пригласила своих знакомых. Естественно, об этом узнали правоохранительные органы, и ее пригласили на заседание сюда, привезли, и уже посадили, так сказать, в камеру. Внимание, нет, в чем тут нюанс? Я хотел обратить внимание на следующую историю, которая очень характерна для бизнеса и бизнесменов. Она во многом мистическая или, скажем, даже религиозная. Когда у человека зашкаливает гордыня, у него отключается разум. Я бы хотел именно на это обратить внимание.
Нет, ну это вообще странно, да. И это, кстати, касается, по-моему, и Блиновской, и других наших там селебритис, которые, например, пытались выехать в нынешних условиях за пределы там России через Беларусь, угу. они упорно все ехали на Майбахах и Бентли.
Да, да.
То есть вот для той же самой вот Блиновской, ну вот взять там как бы, ну надеть на себя обычный там, ну понятно, спортивный костюм без лейбла и проехать на поезде 4 часа, это уже оказалась unreal история.
Да, совершенно верно. Это и есть несколько таких ловушек бизнеса, да, или для бизнесменов. Когда ты начинаешь зарабатывать деньги, ты попадаешь в ловушку гордыни, да, это, как известно, наш, в христианском мире это грех. И этот грех, он работает, понимаете, в чем? Он отключает разум. Вот пример Блиновской. Казалось бы, тебе же написали, что нельзя встречаться со свидетелями, нельзя соучастников с ними встречаться, запрещено.
Тебя, это для простых людей были правила написаны.
Просто на нары. Зачем ты собираешь вечеринку? Просто человеку кажется, что он такой уже великий, что ему все это или простят, или не заметят, или еще что-то произойдет.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Я недавно думал о подобном, когда читал, ну, там, какие-то там статьи про Англию, вот времен расцвета империи. Когда вот состояние Британии, когда солнце не заходило над Британской империей, потому что когда оно садилось на одной части планеты, там, на какой-нибудь Индии, оно поднималось там, ну, что там, над Мадагаскаром, там, извините, я не очень хорошо силен в географии, но понятно, что вот. При этом жизнь британской аристократии была подчинена очень строгому распорядку. И мы как бы понимаем, что в основе своей вот эти британские сэры-пэры, сидя в своих гигантских огромных замках, они в скромных сюртуках вот это завтракали на завтрак пресловутой овсянкой, который там потом удивленно там морщился герой Михалкова, да, не употребляли вина в больших количествах, ну, то есть держали себя в черном теле, при том, что им принадлежала треть планеты.
Да, конечно, чтобы не загордиться. Совершенно верно, ты обратил на это внимание, это очень важный момент. И бизнесмен, на мой взгляд, если он, или вернее человек, который хочет стать бизнесменом, если вот меня спросили, с чего начинать, я бы посоветовал вот что. Начинать нужно с обратного планирования. Что это значит? Представьте себе, кем вы хотите быть в самом конце своей карьеры, своего бизнес-пути. Вот вы как себе ее представляете? Вот вы будете кто? Там, хозяин завода, может быть, там, философ, гуляющий по саду, знаете, который живет на доходы от каких-нибудь там своих предприятий. Или учитель.
Домик в деревне.
Ну, вы знаете, вот надо начинать оттуда. И если вы видите тот конец, к которому вы хотите прийти, или финал, да, или вершину своей карьеры, вам надо последовательно обратными шагами идти туда, где вы находитесь сейчас. Может, у вас есть какая-то идея, может быть, план, может быть, бизнес. Не имеет значения, несколько бизнесов. Но в любом случае, последовательно идя назад, ну, это длинная, конечно, история, и она требует, там, что называется, долгих консультаций, но тем не менее, если вы именно в конец своей истории метитесь, вы тогда туда можете прийти. Это важный момент, с которого бы я стоило бы начинать бизнес-планирование, как таковое.
Друзья, я забыл объявить наши телефончики. Что на самом деле у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-88-88-948. И телеграм латинцы в одно слово говорит МСК-бот. Пишите, и я прочитаю в эфире ваш вопрос. И вот нам пишут иронично, для чего еще московским бабушкам иметь их миллионы, как не для того, чтобы отдавать их мошенникам. Ну, кстати, вот мы поговорили про гордыню, про доверчивость мы, наверное, тоже как бы состоятельных людей потом поговорим, да, и вот еще реплика. Сегодня тема не как похудеть, а как финансово потолстеть. Не потолстеть, а как вот именно правильно научиться этим распоряжаться.
Олег, а позвольте я, так сказать, прямо на вашем примере попробуем разобраться. А вот с какого бизнеса вы начинали? Какая была цель конечная?
Вы знаете, к чему идете? Я вам отвечу.
Ты сразу был такой умный, скажи.
Нет, конечно.
Кажется, что сразу.
Знаете, первый раз директором, генеральным директором коммерческой компании я стал в далеком 92-м году. Это так давно, что многие уже не...
Многие еще.
Еще не появились на свет.
Те, которые уже, они уже как бы не услышат наш эфир.
И поэтому я, в общем, прошел этот путь в 90-х по всем граблям. Как вы понимаете, в нашей стране с непростыми ее историческими условиями те бизнесмены, которые начинали в 90-х, если они просто дожили до этого времени, просто физически дожили, а им можно уже там, медаль вешать, ветеран бизнеса.
И даже совсем по другим правилам.
Да, конечно. Вы знаете, в кругу бизнеса есть такая известная шутка, что те, кто начинал бизнес в начале 90-х, это такие были комбаты, которым не дали патронов, знаете, которые командуют людьми, но стрелять нечем. Куда стрелять, тоже непонятно. Но, тем не менее, так получилось, что за этот период времени большой мне приходилось заниматься и торговлей, и строительством, и финансовыми услугами, и производством. Я могу, естественно, по-разному рассказывать этапы, и там много, естественно, было интересного и яркого. Но ваш вопрос, с чего я начинал? Случайно перепродажа китайских товаров, как это не банально прозвучало.
Еще тогда.
Ну, они и тогда были, да, не все об этом знают, но они тогда как раз были в начале 90-х. Они выжгли тогда весь рынок легкой промышленности России. Вы знаете, сейчас, конечно, об этом не все знают, но в начале 90-х, буквально в 90-м году, несколько моих знакомых начинали открывать цеха по пошиву там белья, одежды, в расчете на то, что вот сейчас как раз будет такая хорошая смена строя, и мы тут как раз начнем на рынке зарабатывать мужские трусы, там кто-то начинал шить, ну, на таком уровне. И буквально через полгода, через год сюда пришли эшелоны с китайским ширпотребом. И вся легкая промышленность России в начале 90-х была просто выжжена так на корню, потому что ну, экономически было нецелесообразно заниматься производством. Ну, это на ваш вопрос.
Иваново превратился в город очень грустных и голодных невест.
Да. Ну, да. Ну, вот так примерно.
Так, хорошо, я прям слышу вопрос. Тебе скажут, ну, окей, вы с 90-х начинали всем этим как бы крутить, вертеть. И, подозреваю, никаких бизнес-консультантов у вас не было, и все вы прекрасно вот выжили и сохранились. И зачем тогда ты нужен людям сегодня?
Дело в том, что каждый раз начинать с нуля – это довольно обидно. Ведь и до нас были умные люди, начиная там, с философов Древней Греции и так далее, которые тоже, кстати, в бизнесе кое-что понимали, но сейчас не об этом. Вы знаете... Можно потратить время на ходьбу по граблям. Через год или два вы вернетесь в то место, где вы бы начинали, ударите себя по лбу и скажете, я уже по этому кругу не пойду. Я пойду по-другому, по другой дорожке. Но если рядом с вами окажется опытный консультант, он вам расскажет весь всю эту дорогу, на которую вы можете потратить год жизни, определенную сумму денег, нервов и вообще... так сказать, жизненного тонуса. И вы поймете, что, может быть, туда этот год не нужно ходить. Или, наоборот, нужно. Именно для этого и нужны консультанты. Для того, чтобы на разных, скажем так, этапах бизнеса подсказать. Я там уже был, говорит консультант. Или говорит, там вот были такие-то люди, что они получили, что они потеряли. Конечно, выбор каждого бизнесмена самостоятельный. Но, по крайней мере, узнать про то, стоит это делать или нет, хотелось бы, конечно, заранее.
Олег, скажите, а на чем чаще всего люди прогорают?
Пух, на чем прогорают? На очень сложной политико-экономической ситуации в нашей стране.
Браво! Но да, так-то все можно так сказать.
По моим наблюдениям, еще как-то, мне кажется, в России люди очень часто с большим оптимизмом обходятся с заемными средствами, учитывая наш кредитную
ставку. Ну, это тоже, да, но это просто внутренний авантюризм такой, да. И так бывает, естественно. Но каждый должен выбирать для себя, знаете. Вот я совсем недавно выходил из одного большого бизнес-центра. Я там был на встрече, выхожу, там большое фойе, как оно всегда бывает, такая дверь, которая крутится, и меня обгоняет мужчина примерно моего роста в окружении двух охранников. И в костюме тоже. И они выбегают из двери, и он, пригнувшись, бежит к своему «Мерседесу» и буквально рыбкой прыгает на заднее сиденье. Охранники его прикрывают с двух сторон, они прыгают, значит, какой-то джип сопровождения, и они все мгновенно уезжают. А я не стал выходить, потому что я на него похож был, ну, просто по росту и в таком же костюме. Я немножко подождал, жду, вдруг его там ждет снайпер. К чему я все это рассказываю? К тому, что вот, наверное, не знаю, как на самом деле, но предполагаю, что вот этот самый бизнесмен, который шел передо мной в окружении охранников и рыбкой кинувшийся на заднее сиденье автомобиля, вряд ли так уж счастлив. Ведь он, ну, наверное, так я могу подумать, да, он, наверное, какие-то деньги где-то взял. Или там, как Илья тактично выразился, недостаточно, как это сказать?
А я уже забыл.
Ну, недостаточно...
оптимистично отнесся.
Недостаточно взвешенно отнесся к деньгам. И теперь его преследуют. За какую сумму?
Вот нам тут, кстати, пишут, прогорают на быстрых инвестициях. Иван, кстати, уточните, что вы имеете под быстрыми инвестициями?
Я задал себе вопрос, за какую сумму я бы согласился так жить? И вас могу тоже спросить, вы за какую сумму согласились бы вот так жить? Выходя из там, бизнес-центра, понимать, что вы, может, вот, реально на прицеле. Это вопрос такой, Илья, может, у вас есть ответ?
Нет, ну я, кстати, могу сказать. То есть, конечно, если говорить про личную выгоду, не, ну, как бы ни за какую сумму не согласился бы, но...
Я согласна, тоже в голове вот, вертится, но, что нет.
Но я могу легко представить ситуацию, что если бы я... Ну, вот руководил каким-нибудь масштабным бизнес-проектом, который там пытается навести порядок в некой отрасли, ну, грубо говоря, там какой-нибудь топ-менеджер Яндекса, который запускал Яндекс.Такси, у него были все основания нырять рыбкой, ну, как бы ожидая выстрела в голову от каких-нибудь владельцев таксопарков, да, ну, там, которые там, или там, ну, я сейчас утрированно говорю. Ну, то есть, соответственно, если бы у меня была миссия, то я вполне могу с этим смириться.
Окей. Конечно, это выбор каждого. Готов ли ты идти
вон,
на
это? В Трампа-то пальнули, я не думаю, что он из-за этого сильно как бы переживает, понимает.
Я думаю, что все-таки риски. Переживает, это ну, раз. Во-вторых, Трамп действительно поставил на очень большую карту. И...
Но он к этому относится как бизнесмен.
Да, это бизнес, да.
В общем, дело. При том, что Трамп формально сейчас больше теряет денег, чем зарабатывает на всей этой истории.
Ну, дай бог всем здоровья, что называется. Но вернемся к нашим... К нашим решениям бизнеса.
К нашим березкам, да.
Да, надо понимать, что ты идешь по некому пути, и консультант тебе нужен для того, чтобы показать дорожку. Окей, если ты считаешь, что для тебя этот риск приемлем, хорошо. Ну, просто ты должен о нем знать заранее. Может быть, ты согласен за какую-то сумму там просидеть 5 лет в колонии. Это тоже твой, это выбор каждого, да? Бизнес-консультант просто может рассказать...
Ну, это уже другой консультант понадобится.
Да, конечно, но, по крайней мере, он может рассказать о риске.
Будет целая свита консультантов.
Нет, я думаю, вот как бы один консультант рассказывает...
Я и моя команда.
Нет, один консультант рассказывает, как психологически себя подготовить и зайти в бизнес, второй рассказывает, как управляться инвестициями, а третий, как правильно заходить в хату.
Ну, это верно, да, совершенно верно. Главное говорить с человеком на том языке, который он понимает.
Какой-то вопрос ты хотел задать? Да, ну вот у меня вопрос все-таки из твоего опыта. А ты упомянул, что ты занимался строительством, причем, я так помню, как в жилом секторе, так и коммерческих площадей. Я помню, у тебя был ресторан в саду Эрмитаж, да, у меня почему-то вот как раз в 90-х осталось ну, вот убеждение, что лучше вот в пищепром не залезать. Потому что очень много рисков. С другой стороны, когда я сегодня смотрю какие-нибудь вот, соцсети, то там в основном продаются франшизы, связанные именно там с каким-то там лепкопельменей, пицца, там, шаурма и прочее. Вот по твоим ощущениям, как бы, если Топские хотя бы смотреть.
Пирожные.
Да. Если там деньги.
Где деньги, Зин?
Где деньги? Ну, деньги есть везде. И в то же время нигде. Знаете, есть такая старая хохма про то, что человек с как бы заточенным бизнес-мышлением, он в любом процессе все время смотрит, где здесь деньги. Вот, вот ты рассказываешь какую-то историю, где здесь деньги. Франшизы продавать выгодно, но это в неком смысле лохотрон, извините.
Выгодно ли их покупать?
Невыгодно покупать, совершенно точно. А что касается денег в общепитие, ну, это рискованная штука, как и любая, да, вот, казалось бы, недавно история с ботулизмом кухни на районе, да, многие знают, просто ты не досмотрел за поставщиком, который там как-то левым образом делал эти, значит, лобио там с фасолью, да, возился, и все, конец твоему бизнесу, у тебя люди просто потравились, ну, там, все знают.
Репутация нарушена.
И все. То есть ты масштабировал, строил там много лет, вложился, и все прекрасно работало, это уже набирало капитализацию, но хлоп, щелк, и ты... Это общественно опасная все-таки штука питания, надо за этим очень внимательно следить.
То есть начинать лучше все-таки со скрепок?
Начинать нужно с того, к чему лежит душа. Я искренне убежден, что каждый человек для чего-то родился, у него есть предназначение.
Так, продолжим после новостей.
Окей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем в студии Илья Переседов
И Юля Власова.
Да, у нас в гостях Олег Дружбинский, бизнес-консультант. Обсуждаем тему «Научите меня жить. Зачем нужны консультанты в бизнесе и в жизни?». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. Телеграм, латиница, в одно слово, говорит МСК. Бот. Зачитываю ваши реплики и вопросы. Вот на мою просьбу уточнить... Что же значит фраза «прогорают на быстрых инвестициях»? Слушатель Иван уточняет, по незнанию вкладываются в банковские инвестиции по рекомендации блогеров, которые, в свою очередь, на процентах от этих как бы рекламы. Те же советы в инвест-журналах, при банках, куда вложить на короткий срок, глядя на динамику. Вкладывая 5 миллионов рублей, можно терять порядочный процент. А Иван согласен, что такое встречается часто, но, по моим ощущениям, такая деятельность к бизнесу не имеет никакого отношения.
Я соглашусь.
Наоборот, это как бы люди стремятся сделать что-то, чтобы ничего не делать.
Ну, можно, знаете, приравнять игру в рулетку, например, тоже к бизнесу. Ну, чем не бизнес? Причем, мне кажется, что в рулетку больше шансов выиграть, чем участвовать вот в такого рода коротких инвестициях. Конечно... Теоретически, если человек действительно хочет заниматься короткими инвестициями, стать брокером и вообще войти в этот бизнес серьезно...
Учиться надо.
Это, ну, во-первых, надо учиться, во-вторых, пока ты научишься, довольно много потеряешь денег. Угу. В-третьих, надо понимать, что для того, чтобы выиграть в этих условиях, надо, ну, или иметь какого-то, условно, дядю, председателя зампреда ЦБ, который тебе будет давать инсайт, да, или еще что-либо, ну, я не знаю, там, но... гениальные мозги Эйнштейна, да.
Но... У меня на это есть две реплики. Во-первых, я попрошу тебя чуть поближе к микрофону говорить,
да, конечно,
а то голос гуляет. А во-вторых, лет, по-моему, 10-15 назад один мудрый человек, это, собственно, вот был Олег Олегович, который у нас сегодня в студии, рассказывая мне тогда еще более молодому о бизнесе, говорил, что, знаешь, старик, в 90-е у нас было две мотивации заниматься бизнесом. Я говорю, да ну. Говорит, да, говорит, первая мотивация – заработать миллион долларов, потому что это прикольно. Сидеть дома и смотреть на миллион долларов, который лежит у тебя, значит, как бы на столе перед тобой. А вторая мотивация – заработать 7 миллионов долларов. Я такой, почему 7 миллионов долларов? А потому что, говорил Олег, нет, значит, если ты вкладывал 7 миллионов долларов в швейцарский банк, по-моему, там под сколько там, 6 или там 8%, то ты ежемесячно получал там, ну, я сейчас тоже там с арифметикой не буду, ну, там, условно говоря, сумму равную там 3000 долларов, а 3000 долларов – это достаточная сумма, которая, ну, вот позволяет нормально в месяц жить в любой точке там земного шара, там, снимая какую-нибудь квартиру и 100% чем-то как бы питаясь. И когда ты зарабатывал 7 миллионов долларов, ты принимал внутреннее решение двигаться тебе дальше или же закинуть деньги в швейцарский банк. К сожалению, сегодня мы на таком витке нашей как бы эволюции цивилизации, что швейцарские банки сами берут деньги за то, что хранят у себя твои деньги. То есть даже,
да, все верно.
Лафа закончилась в этом плане.
Все верно. Конечно, был некий набор иллюзий, и в 90-е, и сейчас этот набор иллюзий существует. И человека, который идет в бизнес, надо, ну, я бы так сказал, настроиться внутренне, что тебе будет комфортно в неопределенных условиях. Знаете, вот представьте, что вы летите в самолете, и начинается турбуленция. И вы понимаете, что вам некомфортно, но вам не нравится это, естественно. Потому что все в любой момент может измениться в какую-то сторону. То ли самолет пойдет на посадку, то ли, значит, выйдет из этой тучи, в которой его трясет. В бизнесе это постоянная история. И ты должен внутренне быть готов к тому, что для тебя это нормально. Более того, ты в этом кайфуешь, потому что ты понимаешь, что вдруг сейчас самолет вырулит, засветит солнце, и ты на этом, ну, еще больше получишь, что-то получишь. Ты как-то сам можешь куда-то подрулить. И гармоничное существование в такой турбуленции – это нормально для бизнеса.
Я знал людей в Москве весьма состоятельных, которые договаривали… У них был там дом, у них был автомобиль премиум-класса и водитель на постоянной зарплате, и они договаривались в конце месяца с водителем, что он из своей зарплаты покупал им продукты, потому что все деньги были в обороте. Вот, чтобы потом им это компенсировать. И это не разовая история.
Да, конечно. Дело в том, что внутренний драйв для бизнеса, он, конечно, нужен. Без него просто скучно. Потому что ты немного всегда рискуешь. Там везде всегда есть рулетка, знаете. В любом бизнес-плане главная строчка – как пойдет. Давайте не будем обманывать. Никто не может написать бизнес-план, который состоится вот на все 100%. Потому что когда ты вот только его начинаешь выполнять, уже меняются условия.
Тут, кстати, нужно заметить, что вот когда люди читают новости из списка Forbes, и там радостно и удивленно друг с другом делятся, там, какому-нибудь Агаларова, там, какие-нибудь, там, не знаю, 3 миллиарда долларов, там, условно говоря. Надо понимать, кроме того, что Forbes не открывает свои данные, откуда он их получает, и никогда нет уверенности, не взяли ли они их с потолка, но главное, в любом случае, они пишут не о том, сколько денег у человека на счете, а каким объемом активов он управляет.
Да, совершенно
верно. И соотношение стоимости активов и реальных финансовых возможностей человека могут весьма и весьма разница. Светлана спрашивает, у нас сейчас много инфо-цыган, которые прикидываются бизнес-консультантами, как найти настоящего профессионала?
О, вы знаете, я вам сейчас скажу такой известный, маленький анекдот. Знаете, приходит человек, начинающий бизнесмен, бизнес-консультант, и говорит, вы знаете, мне очень нужна ваша помощь. А бизнес-консультант ему говорит, вы знаете, я могу вам дать короткий совет бесплатно. Или очень подробно вам рассказать, но за деньги. Какой вы выбираете? Он говорит, короткий ответ. И бизнес-консультант ему говорит, хорошо, короткий. Возьмите консультацию.
За деньги, которые.
Да. Понимаете, найти консультанта в сети, это, вероятность 99% это мошенник. Это инфо-цыган, который из вас будет выбивать деньги. Это налаженный бизнес, ему много лет, и мы их все знаем. Это обман. Как знаете, на улице к вам подходит цыганка, да, и говорит, дай погадаю, там, дай мне рубль, там, и так далее. Это все то же самое. Или там в стаканчике с шариком играют. Не нужно этим заниматься вообще. Это просто обман. Даже если вы сначала что-то начинаете на этом зарабатывать, вас просто приманивают, чтобы вы потратили больше. Делать этого не нужно. Где искать? По знакомым. Спросите родителей, спросите знакомых, найдите кого-нибудь, кто занимался бизнесом. Наверняка у вас есть какой-то круг.
То есть главным
круг.
Показателем будет то, что у человека за плечами какой-то уже и не один бизнес.
Конечно, конечно. Успешный. Чем больше у него реального опыта, он, тем лучше он сможет оценить вашу идею или вашу там, скажем, дорогу, по которой вы хотите пойти, или какой-то отдельный бизнес, который вы задумали. Ищите, разговаривайте с людьми, вам могут просто помочь вот по-человечески, даже без денег, всякое бывает в жизни.
А я поспорю, я поспорю сейчас, даже два раза. Значит, спор первый. Мне кажется, что вот ваш диалог сейчас, он напоминает вечный спор фанатов футбола, какие тренеры лучшие, которые играли сами на поле, то есть бывшие игроки, или теоретики. И на самом деле и за ту, и за другую позицию есть свои аргументы. Мне кажется, с бизнесом то же самое. У нас там на одной чаше весов вот такие матерые волчары, вроде Олега, прошедшие огонь, воду и медные трубы, но про которых злые языки говорят, что они выпадают из темпа новой жизни, и, значит, не все там вовремя просекают и так далее. С другой стороны, могут быть какие-нибудь там мальчики, девочки с хорошим MBA за плечами, которые умеют на салфеточке там просчитывать там риски и так далее, знают про какие-то финансовые инструменты инвестиционные, про которые вот эти практики могут и не догонять, да, там, как там подключить биткоин там к своему там бизнесу. И, в общем, вот так. Так что
у меня есть аргументы в ответ.
Микрофон,
пожалуйста. Я думаю, что человек, который нормально занимается бизнес-консультированием, имея практический опыт, он, как и я в том числе, прочитал довольно много теоретической литературы по бизнесу. не буду ее перечислять, ее действительно много написано, и она во многом, ну, скажем так, интересна. Она интересна в контексте, но особенно западная англоязычная литература, интересна в контексте восприятия бизнеса как такового. Мы должны с вами понимать, что наша страна, это, она уникальна не только тем, что сейчас у нее санкции там и все такое прочее, да, и в определенном смысле занавес. Наша страна и любой народ имеет свой менталитет. Это восприятие, как человек воспринимает другого человека, как он воспринимает, ну, скажем, указания вышестоящего начальника, как он воспринимает бизнес. Да? Без этого мы никуда не можем деться. Как только вот вы начинаете руководить, там у вас под управлением 5-10 человек, вы понимаете, что без психологии вы никуда деться не можете.
Ой, сейчас, извините, будет еще одна рубрика «Байки дядюшки Олега». Олег в свое время учил меня, как надо работать с рабочими настройки. Тут у нас сейчас будет следующий вопрос про покупку квартиры. Вот. Он говорил, что если у тебя где-то проходит ремонт, значит, в каком бы прекрасном настроении ты на объект не приезжал, заходить надо, выбивая дверь как бы ударом ноги, и кричать «трам-пам-пам-пам», там идет русское как бы тяжелое высказывание, «что у вас здесь, блин, происходит?»
Для профилактики, что
ли? И тебе тут же напуганно расскажут, что там происходит, даже если там в целом все в порядке, говорят, «да, там спалили перфоратор», как бы условно говоря, вот.
Ну, конечно, но это не единственный метод, их много, как получить правильную информацию о том, что происходит. Но это всегда, бизнес – это действительно психология. Мы ведь там, бизнесмен, он лично не копает канаву, не кладет кирпичи, там, я не знаю, не бегает с подносом, хотя некоторые делают. Но бизнес – это психология, и без психологии, и вообще понимания того, что нужно людям, ничего не получится. В общем, деньги заработать просто, вы знаете. Просто делайте то, что нужно людям, вот и все.
Думайте о
людях. Делайте хорошее, а плохое не делайте.
Да. Ну, в общем-то, начинайте что-то делать, за что люди будут платить деньги, вот и все. Делайте это лучше, вам будет платить больше. Такая простая совершенно зависимость.
А можно на примере сразу? Вот у меня прям куча примеров в голове крутится.
Пожалуйста.
Есть у меня один знакомый, который хотел купить квартиру в Балашихе, условно говоря. Думал, чем бы ему заняться, и занялся видеонаблюдением. Ну, технарь.
Инженер, видимо.
Инженер, да, инженерные мозги, все в этом плане хорошо. Вот он занялся, вот он делает это видеонаблюдение, всем ставят, клиентов много, прям по сарафанному радио разбегается, даже реклама не нужна. Но при этом человек уже зашивается и понимает, что вот он как бы с этим потоком не справляется. Как ему масштабироваться? Ему надо уже, видимо, на другой уровень выходить, но... Не получается.
А в чем проблема, я не очень понимаю.
Ну, он пытается нанять людей, которые да. будут за него что-то делать, а он да. там вроде как только рассказывать. А, люди нанимаются, ну, вот на том же Авито, например, то есть в услугах. Он находит человека, человек говорит, да, умею, да, повешу, да, все сделаю там. Его отправляют на объект, а человек запарывает работу. И понятно. Приходится
но, видимо,
самому
вот
все переделать.
Здесь речь идет о противопоставлении, вот то, что я слышал, насколько я понимаю, в нашей культуре есть противопоставление предпринимательства и бизнеса.
Да, конечно.
То есть мне говорили, что если ты там сам у себя на кухне лепишь пельмени, их продаешь, и, в принципе, тебе прибыли, ну, там, хватает, чтобы покушать самому, то ты не бизнесмен. Ты предприниматель. Бизнесменом ты становишься тогда, когда ты умеешь наладить производство, и в идеале еще и не на свои деньги, ну, а на привлеченные, и чтобы оно вот как-то вот функционировало.
Ну, так это можно назвать, что бизнесмен – это человек, который может создать бизнес-модель. А уж дальше может он там масштабировать, нет, и так
потому
далее.
Что если ты как продаешь слепленные пельмени, но в случае, если у тебя случился там инфаркт, и ты сломал ногу, твои пельмени перестали производиться, это не бизнес.
Да, ну, вы знаете, тут... Чтобы не было никому обидно, это такой самозанятый человек, очень достойное дело, он сам себя кормит и сам, там, допустим, зарабатывает на жизнь себе и своей семье, это прекрасно. Но в правильном смысле бизнес – это то, ну, я бы так сформулировал, бизнес – это то, что ты можешь продать. Вы знаете, вот у вас есть какая-то модель, которая там работает без вас. И вы говорите, вот
лучше купить готовый бизнес?
Нет, не лучше.
Кстати, вообще, вот так, вот есть,
покупают то есть люди бизнес, это то, что у тебя могут купить, а ты можешь продать. Ну, я не знаю, допустим, вот фирма по установке видеонаблюдения. Угу. Если там есть сотрудники, свой штат, заказы, эта фирма зарабатывает в год, допустим, 1 000 000 рублей чистой прибыли, и ты говоришь, ребят, кто хочет купить? Вот я за 3 миллиона ее продаю сразу. Вот целиком, вместе с людьми, там, как, с техникой, оборудованием, заказами. Вот за 3 года вы получаете прибыль, дальше там уже окупаетесь, а дальше... Это бизнес.
А если у тебя на кухне есть только машинка по лепке пельменей,
да, ты можешь продать машинку, ты можешь продать машинку, да. Ну, окей. Со скидкой, да, Авито? В моем понимании бизнес это так, и, скорее всего, наверное, так и есть.
Как перейти от предпринимательства к бизнесу?
О, вот здесь, друзья мои, это вопрос, опять психология. Это вопрос, зачем? Если мы ответим на этот вопрос, ты хочешь создать бизнес-модель, допустим, да, на примере компании по видеонаблюдению. Значит, что? Тебе надо научиться отбирать людей. Тебе надо расширить свое производство. Тебе нужно вложение в рекламу, тебе нужен бухгалтер, тебе нужна какая-то часть, видимо, финансовой поддержки или из банка, или там от инвесторов. То есть, расширяешь это все дело, ты на себя это все берешь. Обязательства определенные. Ведь если ты берешь людей на работу, ты обязан им заплатить зарплату.
Да.
А если этих денег не будет,
то все разбегутся.
То ты будешь иметь конфликт. Нет, не только разбегутся.
Конфликт,
да?
Тоже получится.
А если они выполняют свою работу некачественно, и у заказчика у тебя будут претензии, и заказчик скажет, ну-ка верни мне деньги, и там со штрафом, да? То есть ты на себя берешь довольно большой объем ответственности, который... как бы как права и обязанности, так у тебя есть ответственность и вероятность получения прибыли. И готов ли ты на это? Хочешь ли ты этого? Зачем тебе это? Понимаете, кстати, может быть, вот хватает ему там, ну, не знаю, 5 установок в месяц, и он нормально себе живет, а сейчас он наберет себе там сотрудников, будет оплатить зарплату, они
воровать деньги
будут.
Можно воспринимать как опыт, жизненный опыт. Вот хочу попробовать, хочу достигнуть чего-то.
Для чего? Зачем? Просто чтобы попробовать?
Попробовать, да.
Ну, риск может быть очень большой. Кстати, про покупку бизнеса...
А если потом за долги квартиру отберут в Балашихе?
То домик в деревне.
Хорошо.
Про покупку бизнеса есть одна, как бы, один совет, одна байка, которую мне давал один наш общий с Олегом знакомым, тоже достаточно серьезный предприниматель. Он говорил так, если ты планируешь открыть ресторан, присмотрись, наверняка в этом районе какой-нибудь ресторан продается. И начни процесс покупки. Вот так по-серьезки. Приди один раз посмотри, второй раз посмотри, задай вопросы там про...
Первый вопрос, наверное, почему продаешь?
Ну, почему продаешь, документы и так далее. И, в общем, как бы вот именно раскручивай все так, как будто бы ты выходишь на сделку. И тебе покажут всю подноготную этого бизнеса. Бухгалтерскую учетность, как устроена кухня, какое там оборудование, т.д. И потом в последний момент выходи из сделки и через дорогу открывай вот все тоже вооруженный вот теми знаниями, которые ты получил. Вот такая вот не очень добрая сказочка,
все
но
правильно.
Работает.
Сказочка очень, очень хорошая и правильная. Вы знаете, в том же 92-м году странным образом я... пошел на бизнес-курсы, тогда они первые появлялись в России, приехал некий такой французский предприниматель, он там был директор филиала банка, еще там что-то возглавлял, я, естественно, не помню уже его фамилию, но он очень такой восторженно нам рассказывал о французском бизнесе, как он там торговал какими-то пожарными машинами, еще там чем-то, и в какой-то момент я со своим товарищем в перерыве между его, значит, восторженным семинаром, я к нему подошел, начал задавать конкретные вопросы. Вот где здесь деньги, где здесь? Он на меня посмотрел, и переводчица долго думал, потом сказал длинную очень фразу, а переводчица мне перевела, видимо, более, скажем, тактично.
Угу.
Она сказала, месье говорит, вы задаете ему вопросы, за которую ему здесь не платят. Они не по сумме, которую он получит за семинар. Он может вам только посоветовать одно. Ножками, все сами ножками. И эта фраза, она мне осталась в памяти. Да, друзья мои, надо ножками идти.
А у меня или платить месье уже отдельный прайс.
Ну, например.
А у меня есть другая история, как бы вот похожая. Тоже где-то в начале 2000-х в Москву приехал очень крутой дизайнер, я не помню, то ли английский, то ли американский, но вот из какого-то вот международного издательства, вот, рассказывать про верстку. Ну, тогда еще бумажных СМИ было много. И собрался весь цвет московской журналистики. Я думаю, что я могу назвать сейчас название бренда, потому что они не прямые наши конкуренты, там или что-то газеть. Вот. И он, значит, хотел привести пример, и он поднимает «Комсомольскую правду», которую он купил на выходе из метро. А если вы представляете себе, даже современный дизайн «Комсомольской правды», он несет на себе отпечаток этих 90-х, а там это вот был такой аляпистый колхоз. И он поднимает и спрашивает, есть вот здесь люди, которые причастны к этому изданию? И поднимается действительно вот ответственный за «Комсомольскую правду». Он спрашивает, какой тираж вашего издания? Он говорит, 5 миллионов экземпляров. Ничего не меняйте. Вы все делаете неправильно, но если вы продаете это тиражом 5 миллионов экземпляров, ничего не меняйте. Это вот про то, что иногда очень неправильные приемы могут работать. А вопрос от слушателей, потому что мы к концу приближаемся. Скажите, пожалуйста, вот мой любимый жанр вопрос от слушателей. Сестра переезжает в Москву, есть 4 миллиона, хочет купить сейчас однушку за 9, при зарплате 150, через года через два продать, чтобы купить двушку. Не проще ли ей прожить год, накопить и меньше быть должным банку и взять уже после этого двухкомнатную квартиру?
Ну, вы знаете, мне кажется, что намного проще выйти хорошо замуж.
И уехать в Дубай.
Создать прекрасную семью, муж... Хороший загородный дом, трое детей, собака, кошка и цветочки на клумбе. Вот что бы я искренне пожелал.
Как-то сексистски, знаете.
Ничего подобного. Вы знаете, я желаю личного счастья каждому человеку. Что касается...
А с 4 миллионами-то что делать?
Я думаю, что они пригодятся в любом случае. Что касается того, как поступать, покупать сейчас двушку, не покупать двушку. Ну, друзья мои, вы знаете, вы можете поставить на рулетку, вы можете выиграть, можете проиграть. Может быть, упадет у нас жилая недвижимость, может быть, она поднимется. Мы живем в такое интересное время, когда наш самолет то падает, то взлетает. Спрогнозировать ничего невозможно. Ну, и не нужно даже пытаться, да, здесь прогнозировать. Думайте о своем счастье, думайте о том, как вам будет комфортно, понимаете?
Вот Олег, такой. Я уже под впечатлением, и вот чего? У меня такой вопрос. Вот я, предположим, бизнесмен.
Так.
Хочу к вам в сопровождение. Сколько времени мне понадобится, чтобы вот достигнуть своих целей?
Чтобы что-то покатилось.
Ну, чтобы что-то вот изменилось в моей деятельности.
Ну, вы знаете...
Выйти на новые грабли, так сказать, рельсы.
Сколько мне нужно времени, сколько нужно, столько и времени, я вам отвечу. Вы знаете, Юля, ну, это ведь вопрос, да.
Месяцы, годы.
Вы знаете, всей жизни иногда хватает одной консультации. Иногда для этого нужно, там, ну, условно назовем... какой-то срок, да, в месяц, там, 2-3 полугода, когда мы договариваемся о том, что я в какое-то время могу подключиться, на какой-то срок, там, мы можем побеседовать. Есть разные варианты, и они чаще всего индивидуальны, потому что бизнес – штука очень нестандартная, понимаете? Нет ответа, что вот если кто-то открыл кафе, то другое кафе будет точно так же работать, как оно. Так не бывает. Везде есть индивидуальные черты хозяина, локации, там, персонала, ну и так далее. Ну, нет, тут здесь нет прямого стандарта.
Ну, я могу сказать от себя, вот истину, которую я открыл, да, занимаясь больше предпринимательством, чем бизнесом, что то есть, бизнес – это не всегда прибыльная история. То есть неприбыльные бизнесы, если ты бизнесмен, это тоже твой плюс, если ты планируешь двигаться дальше. Так, у нас кончилось время. Это была программа «Большая перемена». И нескончаемая тяга к цели, мне подсказывают. Да. Благодарю Олега Дружбинского, бизнес-консультанта.
И я благодарю.
Высоцкая, Илья Переседов. Новости на «Говорит Москва». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.